новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте традиционно с движения в городе начнем.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Движение в городе рабочее. Есть затруднения. Прогнозирует Яндекс до 7 баллов к 7 часам вечера. Будьте, пожалуйста, внимательны. По МКАД основные сейчас затруднения в районе Новой Рязанки на внутренней стороне МКАД. Есть затруднения еще между Калужским шоссе и Варшавским шоссе на внешней и внутренней стороне. И на западе между проспектом Маршала Жукова пробка и, соответственно, Минским шоссе. Так, по третьему транспортному кольцу тут более-менее, кстати, нормально. За исключением севера, район Савеловская эстакада, метро Дмитровская. Так, и Садовое кольцо. Здесь довольно сложно проехать на юге. Вот здесь, если от Павелецкой вы наверх поднимаетесь по внешней стороне сюда, к Таганке, и по внутренней стороне тоже в районе Павелецкого вокзала какие-то феноменальные затруднения регулярно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Байден приехал на Украину и, соответственно, поговорил с Зеленским. В ближайшие дни начнутся переговоры по продлению зерновой сделки. Тоже будем обсуждать, что там с ней происходит. Еще заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова было много, среди прочих, что Минпросвет решил проводить разговоры о важном, который сейчас проводится для школьников, для родителей. Формат прорабатывается. И Минтранс требует создать инфраструктуру для самокатов.
Поток. Успеем сказать главное.
Павел очень беспокоится, а где же Юрий? Юрий придет, дождитесь, пожалуйста. А пока мы с вами будем тему обсуждать. Байден приехал на Украину, на поезде ехал, как говорят. Уже много заявлений было сделано. В частности, Байден говорит, что США и союзники передадут Украине более 700 танков, более 1000 бронированных машин, 1000 артиллерийских систем и более 2 миллионов снарядов. Байден говорит, сроки, правда, не оговариваются. Здесь, конечно, можно сколько угодно говорить, в течение какого времени они передадут. Самое главное, на что рассчитывают Соединенные Штаты Америки. Вместе с Байденом в Киев приехал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По данным «Нью-Йорк Таймс», глава государства провел в дороге много времени. О визите не сообщалось заранее, как говорят, по соображениям безопасности. Но все-таки спекуляции были, что если Байден едет в Польшу, очевидно, совершенно он захочет заглянуть и в Киев, там недалеко. Михаил Синельников, Аришак с нами, политолог-американист. Михаил Юрьевич, вас приветствую, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что собой символизирует этот визит? Это целиком полностью какая-то рекламная пиар-компания или после этого стоит чего-то значительного ожидать?
А что вы вкладываете в понятие пиар-компания?
Продемонстрировать...
Это всего лишь связи, да, конечно, конечно. На то, что сейчас происходит на Украине, очень важна моральная составляющая, потому что без воодушевления все эти пушки, танки, все это бесполезно, если люди не захотят противостоять друг другу, потому что ситуация по давлению на психику, она экстремальная. И поэтому здесь на первый план выходит именно моральная составляющая. То, что можно, конечно, пренебрежительно назвать пиаром, но пиар – это всего лишь связь с общественностью. Затем будет общественность, тот в конечном счете и победит.
А кого он приехал воодушевлять?
Это очень важное.
Кого он приехал воодушевлять?
Тех, кто противостоит Российской Федерации. Вот. И, в принципе, этот визит был, скажем так, он подготавливался примерно так же, как и в свое время подготавливались, с теми же мерами предосторожностями, как с свое время визит Буша в Ирак или визит Обамы в Афганистан. Но есть небольшой нюанс. Все-таки в Ираке и в Афганистане на тот момент стояли официальные американские военные соединения. А Байден в этом смысле, он оказался впереди, потому что он отправился туда, где, ну, по крайней мере, официально, американских военных соединений нет. Так что он и тем самым внес свое имя в определенный такой исторический пантеон американских президентов. Вот. Ну и кроме всего прочего, все-таки не надо забывать, что когда-то российский президент предлагал ему дебаты. И вот, пожалуйста, так сказать, американский президент вот таким вот образом откликнулся, хоть это и в другом совершенно формате, но получается так, что
то есть
он
ответа
предваряет
он ждет
выступление.
От Путина ждет
зачем?
Ответа.
Зачем? Не-не-не-не-не. Здесь структурно очень важно. То есть он как бы предваряет своим визитом будущее завтрашнее послание Путина. И как-то будет он его закрывать, потому что его речь в Варшаве планируется на 19:30, то есть он уже будет знать то, что скажет Путин. Таким образом, вот получился такое вот двойное обрамление, что тактически тоже смотрится достаточно выигрышно.
Михаил Юрьевич, поэтому здесь тогда другой момент возникает. Не нагнетаем, просто фиксируем факт. Байден приехал, танки обещал, про победу Украины говорил, Россия что-то не должна тоже говорил, значит, про изоляцию экономики говорил. Но, по сути, кольцо вокруг Бахмута сжимается. Снаряды, ну, пока не отгружаются в том объеме. Танки на складах. Вопрос готовы, не готовы.
Значит, так, российская вот почему-то экономика у нас в России как бы считается хорошим тоном недооценивать противника и переоценивать себя. Видимо, прошедший год ничему так особо не научил. Вот лучше бы недооценивать себя и переоценивать противника. Лучше ошибиться в эту сторону, и потом это будет приятным сюрпризом. Все, что вы перечисляете, да, это имеет место быть, да, то есть, но все-таки надо не забывать, какие цели ставились 24 февраля, и все свелось к тому, охватывается или не охватывается Артемовск. Артемовск, при всем, так сказать, уважение к тому, что там сейчас происходит, это не является, ну, каким-то суперстратегическим, знаете ли, сражением, которое переломит ход
битвы. А никто не говорит о том, что все сжимается вокруг Артемовска.
А зачем вы-то? У нас разговор о визите Байдена.
Так.
Вот визит Байдена
в контексте происходящего
на фронте. Это в принципе хороший ход той стороны, и это нужно признать, и посмотреть, какой будет ход с этой стороны, да, вот, а не спешить так, что сразу вот зачеркнуть, вот они там опять очередное что-то сделали, какую-то ерунду, никакого-то значения иметь не будет и так далее. Не нужно перестать обманывать самих себя. Вот я к чему говорю это.
А каковы цели Байдена в контексте Украины сейчас?
Я думаю, сейчас, скажем так, он акцентирует, ну, понятно, там, поддержка, это тоже не лишнее, это тоже необходимо, но главное, что, знаете ли, на Украине все-таки ждут качественное, да, оружие, да, ну, это прежде всего дальнобойные ракеты, это прежде всего истребители, и, скорее всего, это оружие поставлено не будет, поэтому Байден, он в своей речи сосредоточился на количественной составляющей, да, вот столько-то танков,
да,
столько-то денег, вот, но про качественное, что повысит конфликт на иную форму эскалации, он пока не говорит. И, естественно, на Украине этим будут разочарованы. Но как бы сам визит Байдена, да, он вот, ну, после того, как, так сказать, дедушка прилетел, да, как бы трудно вот напрямую его в этом упрекнуть. И таким образом вот эта вот пилюля разочарования от того, что пока речь о качественном оружии не идет, она будет, ну, вот таким вот образом подслащена. Таким образом, значит, визит Байдена очень такой, так сказать, хорошо продуманный по целому ряду направлений.
Понятно. Спасибо большое, Михаил Юрьевич. Благодарю вас. Михаил Синельников, Аришак был с нами, политолог-американист. 7373-948, телефон прямого эфира. Ваши соображения на этот счет я готова принять, потому что все-таки, ну, важен же контекст. А, безусловно, кто-то говорит, что вот важно, что он приехал. Да, что он сказал, пообещал. Но люди даже, которые, можно почитать аналитиков, которые за границей тоже живут и обращают на себя внимание, действительно, чем больше стратегическую инициативу перехватывает Российская Федерация, пусть в небольших населенных пунктах, но в стратегически важных, тем больше вот этих вот бравурных речей мы слышим с той стороны. Ни в коем случае не умаляем намерений нашего противника, не умаляем возможности военно-промышленного комплекса, но фиксируем факт здесь и сейчас. Байден настаивает на том, что там экономика в клочья, вроде стоит экономика. Байден настаивает, что миллионы снарядов, пока этого нету. То есть для нас это возможность, для Российской Федерации, каким-то образом воспользоваться, очевидно, совершенно наступившей паузой, если она есть. 7373948. Как при всем этом трактовать визит Байдена? Что это такое? Это призыв к европейцам, давайте сплотимся, там, сомкнем ряды и так далее. Это поднятие боевого духа Украины. Что это? Это демонстрация Российской Федерации, что я приехал. А что вы мне здесь сделаете? Ничего не сделаете. Вот уже пишут, что даже были договоренности, что, в общем, никаких эксцессов не будет. И очевидно совершенно, что так и могло быть. И это, в общем-то, не удивляет. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Михаил.
Пожалуйста,
Михаил. Ну, наверное, все одновременно. И демонстрация для Российской Федерации, поддержка Украины. И, скорее всего, какой-то кусочек начала предвыборного шоу в Америке.
Предвыборное
шоу. Впечатление складывается такое, что управляет совсем не Байден, а кто-то там за ним, кто не светится там на экранах.
Международные правила. Масоны. А что вы? Масоны, мормоны. Очевидно совершенно. Кто еще за Байденом-то? Обычно же говорят, что Байден всем управляет, а теперь, если не Байден управляет, значит, очевидно, что какие-то выше, а кто выше? Только масоны и мормоны, при всем уважении. Любой визит президента начинается более чем за месяц в другую страну, еще раньше спонтанно, а это не спонтанно. Тут и говорилось изначально, что все готовилось заранее, конечно. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Давайте, я вас готова выслушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день, меня Денис
зовут. Пожалуйста, Денис, да.
Я считаю, что тут как бы все опять же в комплексе, что у Байдена там, во-первых, там очень серьезная проблема, что у них там дуру подожгли вот эти, винилхлорид вот этот, который сейчас там...
Вагая.
Причем они подожгли, как оказывается, сами, что там что все в шоке. Ну и второй вопрос, опять же, я повторю, если мы в этот момент не нанесли ракетный бомбовый удар, поэтому, следовательно, с нами этот визит был согласован.
Ну, следовательно, совершенно, да.
Вот тогда, значит, есть какие-то договоренности идут, будут идти. Ну и как сказать, значит
джентльменское соглашение, наверное. Ну, хотя, с другой стороны, слушайте, а почему вы так хотите прям обязательно бахнуть, чтобы вот прям вот оно так было? Как китайцам настаивали на том, что китайцы должны были бахнуть по Пелоси, по этому самолету, прям сразу то ли садящемуся, то ли взлетающему. Теперь по поводу Байдена. Ну, видимо, большие дела так не делаются. Большие дела делаются по-другому. Другое дело, почему до этого по Банковой не били, тоже возникают такие вопросы, но, видимо, это уже риторический вопрос. Я же призываю вас в контексте смотреть, про что этот визит был все-таки, про что он был, к чему-то готовятся, действительно поддерживают боевой дух, или же тут, знаете, упустили тот момент, что как угодно и в Мюнхене говорили, что там Россия будет разбита, экономика в клочья, как угодно. Приструнил американец, пытался представителя Китая, куда представитель Китая отправил представителя Соединенных Штатов Америки, об этом тактично умалчивают. Что это такое было? Очевидно, совершенно в предвыборный год Байдену не нужно усугублять еще больше отношений с Китаем. Вот в чем дело. Поэтому, но это же все общий контекст. Кто-то говорит, проявление беспомощности. Какое проявление беспомощности? На Банковой нет цели, говорит Мартин. Потому что если не бахнем, следующее, что они нам поставят вслед за самолетами, это грязная бомба. Визит был про нашу бесплатность, говорит Дейзи. Вы считаете, что визиты такого уровня не согласуются? Вы считаете, что во время визитов такого уровня никакие красные линии не чертятся? Другие красные линии, за которые точно заходить нельзя. Я думаю, что есть разные красные линии. Возможно, это была такая же.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Адам, кстати, да, совершенно справедливо заявляет, мы юридически не можем бахнуть, потому что США вне конфликта, имеем право зарулить на Украину, а у нас специальная военная операция. Да, есть такое, действительно. А по поводу зерновой сделки тоже в контексте украинского вопроса. В ближайшие дни начнутся переговоры по продлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник знакомой ситуации. ООН и Турция работают над устранением препятствий по экспорту российской агропродукции аммиака на рынке. Ну, то есть этого нет. Зерновая сделка уже, получается, продлевалась один раз. И получается, что никак не могут договориться. Хотя обещали, мы разблокируем порты, а нам дают возможность продавать свое продовольствие, аммиак и, в общем, заниматься все-таки рынком. Но этого не происходит. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что нельзя допустить провала зерновой сделки, учитывая кризисы по всему миру. В МИДе России отмечали, что уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны. Ну и, соответственно, возникает вопрос, о чем будут договариваться. С нами должен быть Сергей Лисовский, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Попробуем перезвонить чуть позже. 7373-948, телефон прямого эфира. Кого готовы я выслушать по поводу зерновой сделки? Кто о чем будет договариваться, если в ближайшие дни начнутся переговоры по продлению ее, потому что она скоро заканчивается, эта зерновая сделка. И возникает вопрос ее судьба в дальнейшем. Вот. Насколько наши условия выполняются другой страной? Потому что мы помним, что после событий, если я не ошибаюсь, вокруг Крымского моста, после этой диверсии мы говорили, что мы из сделки выходим. Потом Эрдоган говорит, давайте продлевать все-таки сделку, Россия возвращается в сделку, но под моей личной гарантией, что Украина больше не будет использовать этот регион для того, чтобы атаковать, значит, объекты на территории Российской Федерации. Сергей Лисовский с нами, член комитета Госдумы по аграрным вопросам. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, о чем могут сейчас договориться и что вообще из себя представляет зерновая сделка? Для чего она нужна? Вот по прошествии скольких уже дней?
Когда начиналось, предполагалось, что мы обеспечим возможность Украине продавать их зерно, а, соответственно, Запад снимет часть санкций с нашего зерна. Но так как, к сожалению, в переговорах участвовали военные и МИД первоначально, ну, понятно, у военных свои задачи, у МИДа свои, то технологию реальной реализации зерна никто не знал. И, соответственно, договоренность получилась такая, что Украина-то продавала зерно, а у нас как были проблемы, так и остались. И в результате мы еще опустили цену зерна на мировом рынке за счет вот этого дешевого зерна Украины. И, соответственно, еще и получили большие убытки, нам пришлось продавать зерно по меньшей цене.
Но мы в этом контексте, то есть как бы сильные стороны нашей переговорной позиции каковы? Мы говорим о реальной ситуации с продовольствием в мире или мы вообще здесь не участвуем, и Эрдоган все делает с ООН?
Нет, там мы честно участвуем. Зерновая сделка первоначально, это было помимо зерна, которого в принципе хватало всем, с учетом нашего зерна, это было больше политический аспект. То, что вот Россия не дает зерно для того, чтобы мир голодал, особенно бедные страны.
Да.
Вот. Но потом это стал хороший бизнес и для Эрдогана, и для украинцев, я так понимаю, для части западных политиков, потому что это зерно выходит по низкой цене из Украины, а потом перепродается. И это стало достаточно большой мотивацией по продолжению сделки. А для нас, ну, мы действительно хотели проявить, как всегда, добрую волю и дать возможность и продать зерно Украине и накормить людей в бедных странах. Но, к сожалению, до бедных стран это зерно не доехало. А плюс второй аспект – это то, что они обещали нам ослабить санкции в отношении нашего зерна, нашей транспортировки зерна, что, к сожалению, не случилось.
Так, а что теперь делать в связи с этим? Ну, как бы мы будем соглашаться и дальше, потому что, ну, в принципе, ничего не меняется, а что выходить из нее?
А я считаю, что надо, да, из нее выходить, а будем на заправку, вот туда на стоянку заедем. А я считаю, что из нее надо выходить, либо по-новому договариваться, но, честно говоря, не думаю, что надо вообще договариваться, потому что если действительно будет потребность в российском зерне, нам снимут с нас санкции, дадут нам возможность торговать. А даже сама вероятность появления дешевого украинского зерна уже сбивает цены. Этим пользуются трейдеры мировые, чтобы опустить Россию по цене. Поэтому на сегодняшний день, мое мнение, надо эту сделку приостановить и торговать Россией, как она торговала, а уж Западу решать, нужно ему российское зерно или не нужно.
То есть Россия, в принципе, себя снимает как раз, не то что снимает, а может выполнять этот гуманитарный аспект снабжения зерном страждущих стран.
Хватает зерна, да, хватает зерна для того, чтобы всех обеспечить. Здесь проблем у нас нет.
Угу.
Вот. И плюс, ну, уже объем зерна на Украине уж не такой большой на сегодняшний день для того, чтобы он мог действительно там очень сильно помочь в обеспечении голодающих стран.
Uh-huh.
Но существование дешевого зерна на рынке, вот это действительно бьет сильно по цене. В результате мы теряем еще на продаже зерна.
А как быть с удобрениями? Мы же тоже ими не можем пока торговать в нужном объеме.
Не, ну, удобрения у нас покупают, но в ограниченном количестве, угу. Пытаясь наставить различные проблемы создать. Но здесь, мне кажется, я бы тоже вел так же. То есть хотите, покупайте, не хотите, не покупайте. Потому что ведь Запад очень прагматичен.
Конечно.
И в конечном итоге за всеми решениями политическими стоят деньги. Поэтому, если действительно им нужны наши удобрения, они их будут покупать. А если не нужны, то что бы мы там ни делали, это будет только потеря нашего лица, ну и убытки в финансовом плане.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Федорович. Благодарю. Сергей Лисовский был с нами, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Говорит, что, в общем, от этой сделки нам ни горячо, ни холодно, поэтому стоит вообще из нее выйти, потому что мы и так можем свои обязательства исполнять перед контрагентами, перед нашими покупателями. Можем лично договариваться о том, по какой цене все это продавать. Можем. Мы не завязаны только вот на те порты, на какие-то определенные порты. Мы можем, соответственно, и с удобрениями тоже решить вопрос. А сделка целиком полностью носит политический характер, и та часть сделки, которая касается наших интересов, она не выполняется. Ну вот приходим к такому выводу. Обращаю ваше внимание на слова Дэвида Бисли, исполнительного директора Всемирной продовольственной программы ООН. Значит, он говорит, что Черноморская зерновая инициатива не движется должным образом вперед. Я очень обеспокоен ее будущим, откровенно говоря. Это критично. Весь мир сталкивается с кризисами, с изменением климата, засухой, наводнениями. Мы не можем допустить провала Черноморской зерновой инициативы, читая по телеграм-каналу «Агрономика». А возникает тогда вопрос, а действительно ли так много завязано на украинские порты и на это зерно? Ну, в общемировом масштабе кажется, что это не так много. Плюс обещали зерно страждущим в Африке, а оно, кажется, в другом месте. Плюс оно, вываливаясь на рынок в таких объемах, оно демпингует общемировые цены. И, соответственно, многие терпят убытки. Плюс мы не получаем того, что нам было обещано. Соответственно, что делать? Давайте так. Вы считаете, что все равно нужно в сделке оставаться? Это нужно. Нас провоцируют, чтобы мы оттуда выходили. Мы оттуда не будем выходить. Вы считаете, что это 134-21-35. Ну, потому что мы... Что есть эта сделка, что нет ее. Ну, вот пусть она будет. Ладно, 134-21-35. 134-21-36. Выходить из этой сделки надо, потому что не выполняется та сторона договоренности, которая интересует нас. Соответственно, контрагенты наши действуют не самым лучшим образом. Мы сами можем с страждущим поставлять это зерно. Спрашивается, зачем нам эта история со сделкой нужна. 134-21-36. Тут, правда, следующий этап. Конечно, возникает, что если мы выходим из сделки, мы должны что-то сделать в дальнейшем. Например, уже перестать заниматься разблокировкой этих портов. То есть заблокировать их. То есть говорим, нам сделка невыгодна. Нам эта часть моря нужна. Все, до свидания. Мы блокируем эти порты, потому что мы это можем. Ну, например. Или нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Россия заявила, что зерно не дошло до бедных стран. Но только заявление от бедных стран я не видел, говорит Лазон. Были заявления из Египта, которые очень зависят от нашего зерна. Были заявления от других стран. Ну, а с другой стороны, зачем им это нужно, Лазон? Были заявления от европейцев, которые говорят, что до бедных не дошло, а до нас дошло это зерно. Вот удивительно, правда? Надо выходить из сделки, если остается излишество, то лучше будем кормить своих, так как делают испанцы, говорит К9. Там не так много зерна, понимаете? Там не так много этого зерна. Но убытков получается гораздо больше. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Оставаться надо в этой сделке в любом случае. 134-21-36. Нет, все, хватит. Были попытки, год практически этой сделки, и никакого толка от нее для России нету. Поэтому выходите, договариваться со всеми лично. 134-21-36. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В очередной раз Россию надули, причем в унизительной форме, говорит Юстас. Надули с чем? С зерновой сделкой надули? Но это к вопросу, понимаете, что как бы как велись переговоры. Во-первых, с нашей стороны пока что заявлений не было, это пока только заявление источника, поэтому у нас еще не декларировали отношение к вот этой продленной зерновой сделке. То есть как мы будем относиться к тому, что договоренности, которые касаются нас, не выполняются. В смысле, зачем им, бедным странам, зачем зерно и зачем, говорят, голодать? Они хотят, если нет, то пусть говорят, говорит Дейди. Пересмотреть условия, если не будут учтены наши интересы, то надо выходить из этой сделки. Надо выходить. Но мы же туда опять возвращались под личные гарантии, которые давал Эрдоган. Что там Зеленский чего-то не будет делать. Может быть, даже где-то он расписался. Вот. Итоги голосования какие? 7% говорят, что надо в сделке оставаться, 93% говорят, что надо из сделки выходить. И дальше что? Ну вот и дальше что? Как бы действовать. Просто выйти из сделки мы не будем, потому что вы наши договоренности не соблюдаете. Это один разговор. Но надо же, какое-то противодействие должно быть. Например, а опять же, начать что? Блокировать порты, потому что во многом зерновая сделка, основная ее цель была для, соответственно, другой страны, для Запада и для Украины, чтобы порты были разблокированы. А здесь, если из сделки выходить, то порты надо что? Блокировать. Или просто выходить из сделки. Ну, это как-то странно. Выйдем из сделки, а что с портами будет? Если они в зоне нашей ответственности становятся. Ну вот просто я хочу понять, какую логику вы здесь дальше видите. Сколько там зерна осталось? Не знаю, сколько там зерна осталось. Было там не так много, если в общем мировом масштабе смотреть. Но какое-то оно было. Надо выходить из сделки. Если остаются излишества, лучше будем... Да, опять сообщение. Лучше будем других кормить. Еще все визиты в Киеве Джона Уоллеса и других мировых политиков призваны показать, что Россия колосс на глиняных ногах и не способна реально ответить Западу на участие войне на стороне Украины. Почему? Ну, при чем тут это, Юстас скажет? А как надо ответить? Бахнуть по Джонсону, Уоллесу и Байдену, чтобы что было? Вот мы так можем, представляете? И тем самым уподобившись американцам, которые бахнули по Сулеймани, который находился вообще в Ираке. Помните, в Багдаде это было? Трампу за это, кстати, ничего не было. Вот, в тот момент. Но просто, да, он говорит, я так могу, я так считаю нужным. Бахнуть по главе корпуса стражи исламской революции. Вот, здесь-то что вы хотите? То есть, как бы, вот посыл первый он такой. Байден приехал, все, давайте дальше. Ну, и с зерновой сделкой то же самое. Может быть, каким-то образом условия переделывать этой сделки, настаивать на чем-то еще, то есть какие-то козыри вытаскивать из рукава, если они у нас есть, действительно. Ровно об этом речь. Мы как раз говорим с вами о том, как можно выстроить коммуникацию в нынешних условиях. Если мы говорим одно, нам обещают другое, нам обещают то же самое, но при этом не выполняется, а мы свою часть сделки выполняем, соответственно, возникает вопрос, мы доверяем всецело нашим контрагентам по этой сделке, или мы понимаем, что они не будут этого выполнять, но нам это зачем-то нужно, участие в этой сделке, чтобы что? Например, завоевать авторитет среди бедных стран, хотя вроде бы он у нас и так есть, потому что мы даже ряду стран готовы бесплатно это зерно поставлять и поставляем странам, которые просто ничем не могут расплатиться. Поэтому здесь много факторов.
Поток. Успеем сказать главное.
Много заявлений сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В частности, что интересно, церемонию поднятия государственного флага России распространят на педагогические вузы. Еще ведомство готовит законопроект о защите учителя. И, что интересно, Минпросвет принял решение проводить разговоры о важном и для родителей. помимо детей. Сейчас прорабатывается формат. Как это будет выглядеть? Вам нужно разговаривать о важном в школе, товарищ? О чем бы вы хотели поговорить? Вот что интересно. Что волнует, что как? То есть и родителям, получается, к первому уроку надо приходить, или там за 20 минут, по-моему, до начала урока все это начинается. Как это должно быть обставлено? Давайте посмотрим. И самое главное, что нужно, чего хотят добиться. Григорий Назаров с нами, директор школы 28 города Химки. Григорий Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы наверняка знакомы с этим заявлением Кравцова по поводу разговоров о важном для родителей. Прорабатывается сейчас формат. А все дело в формате или все-таки дело в том, а зачем это родителям и как это должно выглядеть?
Нет, действительно, дело в формате, потому что не знакомство с этой системой новой, да, но порождает всякие там перетолки, сплетни, непонимание. И такое банальное объяснение, что это такая советская старая ужасная пропаганда, которая промывает мозги детям. Угу. Что совершенно не соответствует действительности, но все понимают, что родители очень заняты. И найти то время, даже в понедельник утром, чтобы они могли послушать, поучаствовать, это большая задача.
Но зачем туда еще включать родителей? То есть, чтобы учителя отвечали на вопросы родителей, как и выглядят эти уроки о важном? Ну, то же самое можно сказать, чтобы родители лучше понимали русскую культуру, давайте они будут участвовать в уроках литературы.
Понимаете, безусловно, мы люди все взрослые, понимаем, да, что родители очень занятые люди. Это само собой. С другой стороны, вообще незнание того, что происходит в школе, особенно вот такие важные форматы, с которых начинается каждая учебная неделя, она все-таки, вот это знакомство, оно стирает какие-то границы, непонимание, недотолки. Вот здесь действительно важно понять, как. Я думаю, зачем это нужно, наверное, понятно. А вот каким образом это организовать, это действительно очень большая сложность, большая.
Григорий Андреевич, а какой формат, ну, вы как директор, если бы вам сказал Кравцов, вот, Григорий Андреевич, придумайте, пожалуйста, как это будет выглядеть?
Ну, я думаю, что здесь, возможно, какая-то вахтовая история, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что 100% охват родителей невозможен, даже когда мы в родительских собраниях говорим. Но мы понимаем, что всегда есть родители-активисты. Мы понимаем, что есть родители, которые по тем или иным причинам объективного характера не работают или там частично трудоустроены. И они могли бы стать такими лидерами в посещении наших занятий для того, чтобы потом просто рассказывать, да, там, любым удобным способом, а что было, что обсуждали, каким образом, и вообще, насколько это полезно для развития нашего ребенка.
Вы как сами оцениваете, насколько это полезно для развития ребенка, чтобы рядом с ним сидел еще кто-то из родителей и слушал учителя?
Мы понимаем, что живое присутствие родителей – это исключительный случай. Да? Мы понимаем, что это какой-то онлайн-формат, да, и я думаю, что именно в этом направлении движется решение этой задачи, потому что онлайн-формат, чтобы родитель мог подключиться там, через Zoom или там, через какую-то отечественную, естественно, платформу и посмотреть, что происходит в классе, о чем ребята говорят с учителем и вообще какие вопросы затрагиваются. Потому что вопросы там на самом деле неоднозначные, они сложные, особенно для детей старшего возраста, и, безусловно, участие родителей здесь могло бы быть полезно. Родители же тоже могут быть примером, и не только для собственного ребенка, но и для других детей.
Григорий Андреевич, наши слушатели, правда, пишут, что есть ощущение, что учителя просто не вывезут напора мнений, если там еще и родители будут участвовать. То есть с ребенком еще более-менее как-то можно справиться, а вот если родители начнут контраргументы какие-то, наживать трепещущие вопросы приводить, это, конечно, будет проблема.
Ну, учителю не впервые сталкиваются с многозадачностью, это его одна из его трудовых функций на самом деле. А как раз-таки палитра мнений разных, она полезна и формирует у ребенка понимание, что мир, в котором он уже живет и в котором он будет самостоятельно творить и создавать, он непростой, и он точно не требует однозначных и очень простых, что называется, одноклеточных решений. Поэтому здесь мастерство учителя, но классный руководитель, он на то и создан для того, чтобы этот мир показывать и достигать компромиссов в тех или иных вопросах.
А это будет интересно родителям самим, как вы думаете?
Я полагаю, что, как и все, начинается с низовой квалификации. Если классный руководитель умеет и организовать процесс, и сделать этот процесс интересным, познавательным, под разные как бы, целевые аудитории, детские и взрослые, то, безусловно, это возможно организовать. То, что это требует предварительной подготовки, согласования, прокачки каких-то навыков, это не обсуждается. Но я полагаю, что вот мои, например, классные руководители вполне на это способны, особенно после того, как мы согласуем общие подходы и проведем какие-то тестовые форматы.
Ага, понятно. Спасибо. Спасибо большое, Григорий Андреевич. Благодарю вас, Григорий Назаров был с нами, директор школы 28 города Химки. Это, кстати, интересно все-таки, как это должно выглядеть и как это может выглядеть. То есть, с одной стороны, родители погружены довольно серьезно в школьную жизнь своих детей. С другой стороны, родители хотят еще больше привлечь к этому, говорят, вот есть разговоры о важном, и нужно подключить родителя. В принципе, здравое зерно здесь есть, с учетом того, чтобы родитель понимал, о чем рассказывает учитель, что спрашивают дети, чтобы, видимо, не было такой серьезной разноголосицы, которая может быть, когда ребенок идет отбывать какую-то повинность на этих уроках, потом он идет домой, рассказывает о том, что там было, и ему говорят что-то диаметрально противоположное. Вот. И получается какой-то испорченный телефон. И ребенок тоже не понимает, а как на самом деле-то надо? Тут борьба авторитетов. А если и учитель, и родитель как бы вместе заодно, или хотя бы в цивилизованной форме будут, например, парировать друг другу, то почему нет? Главное, каков формат? Кравцов говорит, что это должно быть интересно. А формат какой? Что Zoom какой-нибудь? Видеоконференция? Что еще? Действительно, какие-то родители будут дежурить на этих уроках и будут просто смотреть, как с детьми об этом говорят. Непонятно, как вы это видите? Здрасте, пошли бы на такие уроки. Алло.
Здравствуйте, я бы с удовольствием пошла на такой урок, но мне только не очень нравится формат онлайн. Вот онлайн, я думаю, как бы ни был классный руководитель, все равно вот интересный, захватывающий, так как в реальном времени это не сможет быть. Ага. Но быть на одной волне со своим ребенком и видеть, как его родитель общается с преподавателем, так. Мне кажется, это очень полезно для самого ребенка. Как он спорит, как он отстаивает точку зрения, родитель именно. И ребенок будет, мне кажется, соответствовать этому. Но как они будут это делать, я не знаю, это очень сложно.
Это правда. Одно дело, когда есть открытые уроки для родителей, по-моему, в школе такое бывает. А другое дело, когда на регулярной основе начинают родители приглашать. Так, что еще? Ну, началось, и учитель, и родитель заодно. Это все закончится феерическим скандалом. Да, почему? Почему это должно закончиться скандалом? И, ну, я просто не понимаю. И учитель, и родитель заодно, чтобы ребенок получил фундаментальные знания. И потом, нарабатывая опыт, учился отстаивать, например, свое мнение. Понимаете, плохо, когда и учитель, и родитель не заодно. Вот что бывает. Если, ну, по каждому роду вопросов. То есть есть люди, которые даже не понимают, что такое разговор о важном, говорят, я против. Вот я вообще против разговоров о важных. Что это такое для кого-то? Конечно, скандал. Есть такая порода родителей, которые только в школу приходят, только скандалить. Есть такое. И учителя есть скандальные, все есть скандальные. Но мы говорим, говорим про разговоры о важном. Прошу прощения за тавтологию. Вот. И здесь вроде бы есть, ну, мне кажется, это моя сугубо трактовка, что... учителя, что Минпросвет хочет понять вот эту, найти коммуникацию родителей и детей по животрепещущим вопросам. И поэтому есть вариант не накачивать взрослых людей чем-то. Вот учитель Марья Ивановна сказала вот так, и все, а завтра принеси. Я не знаю, дневник на проверку, пусть бабушка проверит, ну, как бы, да, вот вглубь туда поколения идти. Это про коммуникацию. Вот почему мы в этом с вами не рассматриваем? Нельзя рассматривать школу как место, которое враждебно тебе, по сути, потому что у тебя был какой-то травмирующий опыт в школе, и она враждебна твоему ребенку, поэтому ты будешь говорить все с точностью да наоборот. Но это же не так, наверное. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Алло,
здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Макар.
Да.
Вы знаете, что основа разговоров с учителями – это всегда правда, исторические факты.
Угу.
Ну, скажу я учителю, мы напали на Украину. Зачем? Вот исторические факты. И что она мне скажет?
Она скажет что-то другое. Она говорит,
значит,
что не
нападает. Знаете,
не
что
напад...
меня как общественного советника как-то пригласили в управу на встречу с депутатом.
Но и что?
Но задал я ему... несколько очень неудобных для меня вопросов.
Дальше.
Он как-то вырулил.
Так.
Больше меня в управу не приглашали.
И что? Ну,
вот к этому все и сведется.
Но, может быть, вы не хотели приходить в эту управу, поэтому задали неудобные вопросы, чтобы вас точно уже не приглашали туда. Вопрос ваших целей, понимаете? В том, взрослых людей. Ваш ребенок пошел в школу. Вам, например, почему-то не нравится, что вводят тот или иной предмет. Вы не понимаете. И вам говорят, приходи на урок, поговорим вместе. А вы сразу будете говорить, а вот так вот. И все. Ну, то есть вы будете учителя провоцировать точно так же, как ваш ребенок будет провоцировать учителя. То есть ребенок провоцирует, потому что он маленький, потому что ему в любом случае нужно провоцировать взрослого всегда, и вы будете тоже, как ребенок, провоцировать этого взрослого. Чтобы что? Почему не выяснить, почему не понять логику преподавания? Просто вот хотя бы с этого начать. А, коммуникация позитивная невозможна, к сожалению, говорит Дэйди. Как вы живете с такими установками? Я просто не понимаю, как вы вот не заводите себе садовских родительских чатиков, видимо. А, у учителя нынче нет собственного мнения, а если есть, то высказать его не. Как будто у других людей есть собственное мнение, пан. Ну вот правда, пан Станислав, вы так подписываетесь. Нет собственного мнения. А если это его мнение? Точно так же можно сказать про других. Вот вам не нравится, что я говорю, и вы говорите, но это не ваше личное мнение, это какое-то другое мнение. Считайте меня ретранслятором исключительно. Патриотизм нельзя привить лекциями, даже беседами. Патриотизм впитывается сложной, тонкой системой взаимоотношений в семье и это и есть элемент взаимоотношения в социуме, когда родители приглашают на этот урок. И все. Более того, наличие родителя – это дополнительный элемент в этих сложных разговорах о важном. Дополнительный элемент. Потому что, возможно, учителя будут фильтровать разговор свой, скорее всего. Но и родители увидят, а о чем там вообще в школе, что там в школе происходит. Он не может на уроке присутствовать. Некоторые бы хотели, наверняка. Но почему вы считаете это неважным элементом как бы социальной коммуникации, которая есть? Но она же выстраивается, как должна. Родители начнут ругань, не все взрослые способны конструктивно рожаться, отразится все на отношения детей и учителей между собой. Ну, как будто это, в общем, ну, будут искать компромиссы. Ну, будут искать компромиссы, и все. Ну, я просто не понимаю. Кто настроен ругаться, он всегда будет ругаться. Кто не настроен, ну, что, он не будет на эти уроки ходить. Вот я это вижу только так. Поэтому, если мы сводим с вами к тому, что школа – это поле борьбы родителей, детей и, соответственно, учителей, то почему у вас возникает вопрос, а что у нас там в политике, в других социальных вещах делаются? Я не понимаю.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Минтранс требует создать инфраструктуру для самокатов. А министерство хочет мотивировать граждан России пересаживаться с автобусов на индивидуальные средства мобильности. Представляете? Сначала нас мотивировали пересесть с автомобиля на автобусы. Теперь нас мотивируют пересесть с автобусов на индивидуальные средства мобильности, то есть на самокаты, моноколеса, гироскутеры, что там еще есть, не знаю. Минтранс приказал российским регионам подготовить условия для электросамокатов. Министерство направило местным органам управления согласованное с ГИБДД письмо, связанное со скорым вступлением в силу новой редакции правил дорожного движения, которая урегулирует использование средств индивидуальной мобильности. Электросамокаты, моноколеса необходимо интегрировать в транспортную систему, а для этого создать инфраструктуры. Региональные власти должны заранее создать условия для безопасного и комфортного использования средств индивидуальной мобильности. А возникает, конечно, вопрос, актуально для каких регионов это? Для всех ли регионов это актуально или все-таки нет? С нами на связи Александр Нил. Нет? Нет его на связи у нас. Хорошо, давайте с вами обсудим. Инфраструктура для самокатов. Давайте так, самокатом быть, самокатов должно быть больше. И вы уже смотивированный человек, который пересел с общественного транспорта на средства индивидуальной мобильности. Вот. Это не машина. Средства индивидуальной мобильности – это не автомобиль, товарищи. Хотя многие из вас так считают, я уверена. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще самое время на велике проехать, Ратти говорит. Ну, в Москве почему нет? Если люди вот пробежкой занимаются, и на велике могут ехать. Я лучше личный авто поберегу, говорит дядя Вася, наш слушатель. Александр Нилов с нами на связи, организатор движения городских самокатов Let's Kick. Александр, здрасте.
Добрый день.
Александр, а что это за инфраструктура для самокатов? И действительно ли следующий этап – это пересаживание людей с автобусов, то есть с общественного транспорта на средства индивидуальной мобильности?
Слушайте, ну все, кто хотел пересесть
уже пересели.
Из общественного транспорта на транспорт индивидуальный, я думаю, это уже попробовали хотя бы разок сделать. Все-таки, как вы видите, количество шеринговых самокатов в крупных городах, да и не только, выросло очень сильно за последние годы. Да. Что это за инфраструктура, о которой говорит Минтранс, это, конечно, у них хотелось бы узнать, потому что требования, ну, такое максимально обтекаемое, да, и, в общем-то, из текста там вообще ничего не понятно.
Ага.
Я напомню, что новые правила дорожного движения у нас вступают буквально через 10 дней в силу, и вот очень, конечно, интересно, почему именно за 10 дней до этого Минтранс вот так вот обеспокоился тем, что срочно нужно что-то делать. Ну, у нас, конечно, зима на большей части страны, но все-таки, в общем, это несколько странно, потому что, например, новые правила предполагают использование новых знаков. Вот для СИМ вводятся знаки «движение на СИМ запрещено», например, mm-hmm. да, ну, на средствах индивидуальной мобильности. Но чтобы эти знаки появились на наших дорогах, они должны быть включены в ГОСТ. Насколько мне известно, до сих пор в ГОСТ они не включены. Будет ли это делаться в последний момент? Ну, судя по всему, да. Поэтому очень сложно ответить на ваш вопрос, что это за инфраструктура, которую предполагает Минтранс.
Ну, то есть это не ограничивается, я прошу прощения, это не ограничивается наличием велодорожек, они же дорожки для самокатов, гироскутеров. То есть это что-то еще?
Безусловно, речь идет, конечно, об этом, наверное, да, нам хотелось бы, конечно, в это верить, потому что по новым правилам, действительно, приоритизация движения на средствах индивидуальной мобильности будет идти в таком порядке, да, велодорожки, велоинфраструктура, назовем mm-hmm. кратко, потом пешеходная инфраструктура и в исключительных случаях выезд на проезжую часть. Конечно, всем хотелось бы видеть широкие тротуары, где все бы могли расходиться, разъезжаться и, в общем-то, все было бы безопасно, но, в общем-то, это требование должно, наверное, все-таки исходить не от Министерства транспорта, да, потому что получается, что они выгнали, ну, или оставили, там, mm-hmm. каждый по-разному это воспринимает, самокаты на тротуар, да, и теперь вот требуют от местных чиновников каких-то расширений тротуаров, например. Кажется, это просто должна быть нормальная городская инфраструктура, в которой заинтересованы, мне кажется, все горожане любого города.
А наш слушатель предполагает, что в некоторых регионах просто запретят самокаты и гироскутеры, потому что себе дороже.
Слушайте, все может быть. Мы за последние несколько лет увидели большое количество случаев самоуправства, которые противоречили не только каким-то нормам и законам, но и, ну, точнее, не просто нормам и правилам, да, но и законам. Там были, в общем-то, дела с принудительной эвакуацией, в кавычках, самокатов, mm-hmm. которые, по сути, были похищением. Ну, случаи разные бывали, конечно. Ну, и нужно понимать, что, конечно, есть города, где пешеходная инфраструктура, я не говорю про инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности, пешеходная инфраструктура, структура в таком ужасном состоянии, там люди перепрыгивают, я не знаю, с камня на камень, да, чтобы куда-то пройти. Угу. Ну, о чем мы говорим с точки
Понятно.
Зрения каких-то современных тенденций.
Спасибо большое, Александр. Благодарю вас. Александр Нилов был с нами, организатор движения городских самокатов «Лэцкий». Говорит, что все, кто хотели, уже пересели на средства индивидуальной мобильности. Вопрос, конечно, с регионами, и в Минтранс хотелось бы, конечно, выяснить, что это за инфраструктура для самокатов, как они это понимают. То есть пока видно, что Минтранс отдает это на откуп регион, то есть регионы должны что-то придумать. Вот, а регионы, говорю, слушайте, ну, надо придумать, это вот на дороге они должны ездить, на тротуаре они должны ездить. На дороге для них есть опасность, и они создают опасность. На тротуаре они создают опасность целиком и полностью. Для любителей самокатов, велосипедов и прочее, думаю, хотя бы отдать обособляемые сейчас трамвайные пути. Почему бы и нет? Трамвайные пути для самоката? Зачем? Аннушка уже разлила мясо. Ой, мясо, масло, простите. Масло уже разлила Аннушка. Что-то это будет напоминать сразу. А еще, почему до сих пор в зимний период вместо самокатов и велосипедов не стоят лыжи с коньками? И снег убирать не надо будет, говорит Антон. Ну, почему? Ну, это все-таки не совсем для городов-то. Хотя, да, средства индивидуальной мобильности, снегоступ, опять же, в некоторых регионах, мне кажется, очень актуально. Озерные коньки тоже классная штука, представляете? Еще что-то. Снегоходы. Нет, я говорю про снегоступы. Снегоходы - это все-таки на моторе. Понимаете? А здесь речь идет о том, что с мотора пересадили в автобусы в метро, теперь из метро и автобуса предлагают пересаживаться на электро. Вот. А потом, поэтому снегоход не подходит. Тем более в городе. Ну, какой снегоход в городе? Вы что? Непонятная инициатива, говорит дядя Вась. Да нет, концепция понятна. То есть эти средства передвижения существуют, и надо, чтобы они вписывались в городскую среду. Понимаете? Вот, потому что отрегулировали взаимодействие пешехода и автомобилиста, и городского транспорта. Все это отрегулировано. Появились остальные вот эти вот колеса и прочие, моноколеса и не моноколеса. Тоже нужно каким-то образом это все отрегулировать. Вопрос, конечно, как? Из чего начинать? Если в крупных городах более-менее понятно, например, в Москве, и то вопросов очень много, как это может быть отрегулировано в других городах? Вот в чем дело. Все, я с вами на этом прощаюсь. Я думаю, что к этой теме мы еще неоднократно будем возвращаться, тем более, что постепенно, как подснежники, будут в лесу, будут в городе появляться и моноколеса, и гироскутеры, и все остальное. Вот, поэтому здесь ставим точку с запятой. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.